Теперь следующий вопрос этим. Сколько времени отделить Богу? И тут вам будет оказываться немножко странно. Но я советую, когда человек начинает эту привычку развивать, чтобы он очень мало времени отделял. Потом оно будет развиваться. Если мы будем постоянно и будем систематично, я советую, чтобы начинать 7 минут. О, это не духовно. Где-то нужно начинать. И слушайте, если человек никогда в своей жизни не делал, 7 минут много времени. Но где-то нужно начинать. Но чтобы потом оно развивалось и росло натурально в духовном смысле. Меньше 15 минут не должно быть, но от 7 минут хоть начинать. Но если взять 15 минут каждый день, вы только дали Богу час 45 минут каждую неделю, то небольшое дело. Но нужно где-то начинать, чтобы привычку сделать в своей жизни. То значит, чтобы практиковать, чтобы оно автоматично уже было. А когда оно уже автоматично, тогда вы будете, знаете, менять немножко методу в это время. Но оно уже автоматично, это есть время, тихое с Богом. Я поклоняюсь к Нему, это моя привилегия, тут есть мои благословения. Это назначенное время, никто это время не заберет от меня. Но если хотите начинать 2 часа это каждый день делать, вы после 2 дня уже прекратите и сдадетесь, и никогда не будете делать. Это нужно постепенно, помаленьку возрастать в этом. Мы только говорим за тихое время с Богом, мы не говорим про использование какой-то метода изучать Библию. Это уже отдельно. Это только тихое время с Богом, но оно должно быть постоянное. Когда мы уделяем это время к Богу, мы никогда не смотрим на часы. Это тихое время с Богом. Если больше времени возьмет, слава Богу, но я не смотрю на часы. Но вначале для некоторых 7 минут и будет очень много. Ударение главное в начале, это чтобы иметь качество, не количество. То значит, это время, что провожу с ним, оно будет качественное. Чи оно 15 минут или 20 минут. На это качественное вот мое отношение с ним. Мы потом еще коснемся к этому по-другому. Но теперь третье, я сказал бы, это специфическое место. И это тоже замечаю, что личности имеют назначенное место. Теперь в командировке, то мне немножко труднее, но все равно имею специфическое время и условия это место я в этой форме выполняю. Но Библия нам говорит, что Авраам имел одно постоянное место, где он имел встречу с Богом. Бытие 19:27. То он регулярно встречался с Богом и на специфическое место. Иисус Христос имел назначенное место тоже. И в его командировке это не выполнял, но было известно, что он имел одно место, что знали. Иуда тогда знал, куда идти, чтобы предать Иисуса Христа. А вот если исследовать это место, Луки 22:39, оно говорит, «И, выйдя, пошел по обыкновенную на гору Элионскую». Это слово «обыкновенную», Луки 22:39. По привычке, назначенное место, встречу с Богом. Но самое главное – избирать место, где никто вас не будет тревожить. Это место, где должно быть тихое. И знаете, идеальное, и это очень трудно для всех, идеальное – это где вы сможете и устно молиться, и не мешать никого. Это трудновато. Идеально иметь место, где есть достаточно светло, чтобы вы могли хорошо читать. Место, где свободное – то значит, не кровать, потому что это слишком свободное. Очень легко заснуть снова. Но место там, где, знаете, можно свободно чувствоваться, сидеть, но не слишком свободно, что я засну. Я помню, пастор мой в бывшей церкви, он практиковал, когда уставал, в первую очередь он бегом в церковь. Ну, его квартира была, и потом, может, 75 метров, и церковь. То он бегом туда и вошел в свой офис, и он там проводил время с Господом. Никто не мешал, это специфическое место там, отделенное для Бога, это было его святое место. Провел время с Богом, потом возвращался домой, а потом, когда уже все вставали, завтракал и так дальше. Но это было его время, место, и там он имел встречу с Богом. После домашних этих занятий, тогда он возвращался в офис, но это теперь деловые вещи, с чем и с кем он встречался. Но это было его время с Богом. То для нас должно быть святое место. Иногда это будет в другое здание. Я знаю один человек, я это говорю в Америке, для него самое практическое было в машине. То значит, он уставал немножко раньше, ехал к вокзалу, и в машине там проводил это время, тихо, были условия, что он мог это сделать. Дома ему было трудно, потому что двойня только родились, и как-никак дети были препятствия насчет этого, и это выполнение в его жизни в это время. То он рассказывал, как он в машине делал. Извините, но скажу, одни условия одного человека, это было в туалеты. Там никого не мешал, только это условие в жизни позволило. Рано утром вставал в туалет, светло включил, никто не тревожил. Бывали моменты, где кто-то проснулся и нуждался. А так, обычно это время никто не нуждался. И там спокойно, тихо проводил свое время с Богом. Но условия жизни заставляло это место. Бог знает сердце, не место. Знает сердце и наш мотив, чтобы иметь эту встречу. Другое, это четвертый пункт. Простой план, ничего сложного для этого тихое время с Богом. Но нужно иметь план. Обычно хорошо иметь Библию без никаких объяснений. Это Библия, что вы только используете для тихое время с Богом. Что вы систематично читаете. То значит, это время тихое с Богом. Никто, никакие объяснения там не имеет записаны. Ты просто читаешь и общаешься с Богом. Но имеешь тоже тетрадь с этой Библии, чтобы записывать, какие-то мысли Бог будет говорить. В этой тетради вы уже будете развивать ваше молитвенное расписание. И эту тему я не коснулся к ней, и нет времени, чтобы говорить о этой теме. Но это тихое время связано с молитвенной жизнью тоже. Но тут тихое время, тогда в этой тетради вы уже развиваете список и разные формы молитвы, что вы будете проводить с Богом тоже. И тогда через короткое время вы увидите, что 15 минут не хватает. Но раньше все время можно вставать, то можно добавлять. Тогда нет проблемы, что провести там порядочное время с Господом, систематично, а потом месяц кончится, вы видите результаты, и новый месяц начинаете. Но вы имеете план. И можно вам посоветовать еще одно. Я это научился от музыканта, когда был еще в библейском колледже. Взять сборник, то значит гимны, и иметь это в своей Библии. И будут моменты, где хорошо открыть и читать эти слова, если вы сами иногда и петь. И я помню, когда я в колледже жил, то мы, братья, вечером встречались вместе и молитвенное время проводили в общении. Один брат все время сборник приносил. Петь он не мог, и мы не просили, чтобы он пел. Но он знал эти гимн. Он знакомился с писателями, почему они этот гимн писали. А потом эти слова еще больше назначения имели. А когда был текст написан, от какое основание этот гимн был написан, тогда и это связывали. И тогда, знаешь, некоторые гимн на память изучали, чтобы выразить от внутреннего человека, что хотели бы сказать к Богу и через пение. Я вам скажу, первую миссионерскую работу, что совершал, это в Северной Канаде, когда я только один был между разбойниками, это самое крепкое для меня было, потому что я мог петь. не устно все время, но были моменты, где я на железной дороге находился сам, то я и громким голосом пел. Но эти слова ободряли меня, наполнили меня. Я был полный с мир и любовь Иисуса Христа, потому что кто-то другой знал, как сложить эти песни. Основание Колоссянам 3:16. Колоссянам 3:16. Я заметил, что это помощь для это тихое время тоже. Теперь, план каждый составит по-другому. Первое, когда я план себе составляю, ну, я снова себе, знаете, поставил, как славить Бога, исповедовать грехи, благодарить, молиться. Но каждый может себе составить какой-то простой план, как я буду проводить это время. Но самое главное, я жду на Бога. Я хочу находиться в Его присутствии. Я хочу, чтобы Он говорил к внутреннему человеку. И поэтому тут молитва и Писание. Я не знаю случая, где человек не читал Писание, раньше молился. То значит, хорошие молитвенные люди, кто бодрствовали и оставили нам пример насчет молитвы, они все начинали чтение Слова Божия, потом молились. И это возможность, Бог говорит к нам, отзыв даем к Богу через это Писание. И вижу тут много стихий у Писания, что утверждает это. Ну, несколько стихий. Псалом 45:11. Псалом 45:11. Исаия 30:15. Исаия 30:15. Исаия 40:31. А этот псалом, что сказал, 45:11, «Остановись и познай, что я Бог». Это тихое время. Тут я отделяю это тихое время в ревностность перед Ним, в такой атмосфере, в этой тишине, чтобы признать присутствие Бога. Тогда нужно отделять время к молитве. Тут тоже есть возможность, что может начинать изучать Слово Божие на память тоже. Зависит, сколько времени вы сможете отделить. Но самое главное, утверждаю еще раз, это систематично иметь этот порядок, этот план. Тогда мы используем такие стихи, как уже вы записывали, Псалом 138, 23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли пути, и направь меня на путь вечный». Тоже Псалом 118:18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего», автора этой книги. А теперь нужно иметь в своем плане план, как будете читать Библию. Теперь есть планы готовые, что уже нам дают условия, сколько нужно читать каждый день, чтобы потом выполнить план, как прочитать Библию раз в год или два раза в год. Но самое главное я скажу, чтобы тут тоже систематический план был. Не спешить, не чтобы стараться выполнить какую-то обязанность, а читать в этой условии, что я имею время. Я вам скажу, тут есть много об чем говорить. Эта лекция сама в себе была бы, чтобы учиться, как читать Библию. Не как привыкли читать, но читать Библию. И есть разные формы. Мы потом немножко скажем некоторые аспекты, как читать. Но это тоже нужно развивать этот дар в нашей жизни. Для некоторых, если возможно, хорошо читать устно, потому что это не обычае наше, но когда устно читаем, тогда мы не даем возможность, чтобы наши мысли летали через весь мир. Устно читаем, то тут, это, да, звук, да? Вслух, хорошо. Так что громким голосом. Но это помощь, потому что тут теперь две части действуют. Ваш ум, ваши глаза, уста много участвует, но тогда не даете возможность, чтобы ваши мысли находились у другое место. Большинство, мы заметим, что нам нужно это тихо делать. но систематично. Знаете, если я каждый день прыгаю от места до места, но это не идет. Тут должен быть план систематичный, что я читаю. И знаете, эти, кто имеет это богатство, что может отделить, это возможно, чтобы читать одну книгу в один раз. Всю книгу. Теперь, самое лучшее место, где начинать, это взять эти книги, где только 4 главы. Или только 1 глава. И я бы советовал, и эта практика показывает тоже, чтобы читать каждый день одну книгу от начала до конца. После месяц вы теперь готовы, чтобы начинать второй метод, это чтобы изучать эту книгу. Но видите, Слово Божие будет учить, ни комментарии, ни какие-то другие условия, ни кто-то, что он говорил, как он думал. Вы даете возможность, чтобы Слово Божие говорило. Потому что пока дойдет до 30-й день, вы уже знаете на второй странице, с левой стороны это говорит, на правой стороне этой страницы это говорит. Вы не изучаете на память, но оно уже так впитало в вашей жизни. Потом вы готовы следующий месяц, когда изучаете Библию, эту книгу, другой подход иметь. Теперь читать и подчеркивать, что вы замечаете, повторяется. Вы другое подчеркиваете, потому что раньше это незаметно, тут что-то говорит. И в такой форме. А потом третий месяц снова читаете эту книгу, но теперь, когда изучаете Библию, другой метод используете. Тут чудо бывает. Но знаете, мало кто мне верит. Мало кто отделяет такое время. Мало. Но если кто-то меня спрашивает после собрания, скажи мне метод, как я могу изучать Библию, это что я им говорю. И в некоторых местах, где был, только в одном городе, один юноша возвратился ко мне после собрания и мне говорит, слушай, я практиковал это. И начинает делиться, что ему Бог открывает. Я говорю, никто тебе не говорил, слово говорило. Он изучает Библию теперь, и он использует это как один метод. Мой бывший пастор, один метод он использовал, это чтобы прочитать одну главу от притчи каждый день, чтобы каждый месяц он прошел эту книгу, но каждый день он имел одну главу, мудрость, как поступать этот день. То каждый месяц он проходил притчи, за год сколько раз он прошел притчи, кроме все другое, что делал. Но он хотел мудрость от Писания для его размышления в ежедневной встрече, и что он будет делать в его занятии. Теперь, это читать, и каждый будет теперь иметь план какой-то, как читать Библию. Следующее, что мы уже говорили в методы, это размышление. Сколько времени вы готовы отделять, вы тут тоже можете это использовать. Это библейская медитация. Обычно много времени здесь нету, это нужно больше использовать в изучении Библии, но можно тут это делать, а потом записывать. Ну, я очень быстро, это как мы читаем Писание, потом я говорю, как размышлять, потом, чтобы записывать. А шестое, в молитве. И я тут стараюсь очень быстро, но это где... Я имею специфическое место, хорошо? Имею план. В этом плане теперь я говорил, что нужно ждать на Бога, молиться, читать, это третье, четвертое, размышлять, пятое, записывать, шестое, отделять время к молитве. То быстренько прошел. Здесь я потребляю еще что-нибудь, знаете, когда я провожу в молитве в тихое время, я провожу молитву, как отличается от другое время. Я просто тут скажу, я тут себе сделал другую схему насчет молитвы, потому что это тихое время ограничено, я имею специфический план, и я имею форму, как тут молюсь. Но быстренько с этим оканчиваю. Я себе так поставил, слово pray, это молиться, и беру эти буквы, то первая буква – это славить Бога. Вторая буква – исповедовать твои грехи. Третья – просить для себя и за других. А потом последняя – отдать свою жизнь к воле Божией этот день. То Я такие условия имею, эти буквы потребляю. Это форма моей молитвы в тихое время. В другое время использую другие вещи для молитвы. Но здесь остановимся тогда. И... А тут хоть один час. Теперь насчет молитвы. А теперь заключительное слово. Некоторые мысли. И это тоже практическое. Вы должны менять, знаете, не сделать ритуал. Вы должны методы менять в ваше тихое время с Господом. Не войти в эту ошибку, знаете, что вы просто исполняете метод и забываете, что это есть время знакомиться с Богом, с Иисусом Христом. И поэтому можно менять метод. Это время не менять, место не менять, цель эту встречу не менять. Но метод, да, и каждый будет знать, как это лучше. Теперь читать Библию, безусловно, и молиться, безусловно. Но можно разные методы использовать. И это с опытом, с некоторыми примерами, что еще будем давать это, в течение этой недели. Но меняйте, не входите в ритуал, потому что тогда оно сделается как традиция. А традиции не все время положительные. Знаете, есть много хорошего, но есть много такое, что делаем, но не знаем, почему мы делаем. Так само, как иногда забываем. Знаете, раньше кушаем, молимся, кончили кушать, молимся. Иногда это ритуал. Можно терять ценность в это, что хорошее. Потому что просто делаем, потому что это ожидается от нас, нужно делать. Ну вот, мы утром начинаем с молитвы, и когда день кончится молитвы. Но мы могли в каждой сессии, знаешь, каждый перерыв кончить, начинать. И что бы сделалось после неделю? Знаете, мы слова говорили бы, и, к сожалению, мы вошли в ритуал, знаете. А так мы ценим, что мы делаем, и оно искренно от сердца, но не делаем, потому что это нужно делать. Тихое время с Богом, чтобы Бог нам помог, чтобы использовать различные методы. Главное все время повторять, и с разные эти подходы, разные методы. Бог, чтобы помог вам, как благодарить Его. То значит, во время тихое время нужно искать разные методы, как вы будете благодарить Его. Для меня одно, что очень много помогает, это чтобы вспоминать доктрину о Боге. Потому что я Ему хочу говорить, что я благодарен, кто Он есть и что Он сделал. То себе освеживаю доктрину о Боге. Мне удалось одну книжечку, один это богослов написал, и это в краткой форме. И время на время я так, знаете, за один раз сяду ее, всю просмотрю, чтобы освеживать сам себе о доктрине. Хоть преподаю их, но все равно освеживать, чтобы полный обзор иметь, чтобы когда молюсь, я имел больше информации, чтобы благодарить Бога, кто Он есть, что Он сделал, что это назначает для меня. А другое, я вам скажу, в последнее время я имею склонность к этому, но, к сожалению, не по-русски, по-английски, но я теперь некоторые гимны, что связаны с Писанием, фундамент Писания, начинаю вспоминать, люблю слушать, и оно дает очень хорошее впечатление для внутреннего человека. То, надеюсь, в будущем еще вы будете больше развивать эту тему, чтобы доктор Провоз помог. Я знаю, что он имеет в виду, буду что сделать насчет этой темы. Но музыка тоже имеет большую роль в этом. И особенно в это тихое время к Богу. Если вы можете петь, ой, как хорошо. Я когда слушаю некоторые теноры, как поют, и я, ох, хотел бы... Хриплю и все, не выходит. Но от внутреннего человека я с ними пою, я спою. Ну, слова. Тоже вы должны думать про программу изучения Слова Божьего на память. Не потому, что это хорошее делать. Вы имеете цель, почему вы изучаете Слово Божье на память. И тут тоже какой-то план. Но самая главная цель, когда вы встречаетесь в этой тихой форме, с Богом, это чтобы влюбиться с Ним, знать Его, кто Он есть, чтобы любовь эта развивалась. Теперь третья римская заголовка. И тут тоже в практической форме, но это будет вопрос тоже. Этот вопрос будет спрашивать. Третья римская заголовка, какие четыре пункта оно говорило. Четыре пункта будут следующие. Потому что, когда будем начинать этот процесс, мы будем встречаться с проблемами. Эта заголовка говорит, с какими проблемами мы будем встречаться, когда совершаем это тихое время с Богом. И почему будем встречаться с этими проблемами? Потому что сатана не хочет, чтобы мы общались с Богом. И когда он видит, что мы серьезные насчет этого дела, он будет препятствия ставить перед нашей дорогой. То четыре главные проблемы, и дам эти четыре пункта. Первое – дисциплина. Проблема дисциплины. И потом мы немножко скажем об этом. Вторая проблема, и я не знал, как это сказать, но это как сухие времена, или эти времена, что как бы я в пустыне нахожусь, то значит, как бы сухое время. И когда придем к этому, я объясню, потому что вы тоже находились в такое положение. Молитесь, но как бы молитвы не доходят Бога. Читаете Слово Божие, но как-то не доходит к внутреннему человеку. Бывают эти моменты, и мы хотим исследовать, какие эти моменты. Но я их называю сухие моменты. Есть богослов, что их называют моменты в пустыне. В смысле, что тоже сухое место. Ну хорошо, третья проблема – это проблема концентрации. Это значит, чтобы концентрировать на это, что я делаю во время тихое время с Богом. А четвертое, обождите, я тут записал русское это слово, обескураженность, правильно? То это проблема тоже. Падаем духом. Теперь мы их только немножко будем рассматривать. Для экзамена я только эти четыре пункта буду требовать, но чтобы вы поняли эти пункты, немножечко объяснения, и тогда будем продолжать следующую часть лекции. Но проблема первая – это будет дисциплина. И это никто не может, как указать вам помощь. Это вы сами должны взяться за дело. Но самая главная проблема – это дисциплин, чтобы вставать. Самое худшее, что человек может сделать, это проснулся, и теперь я буду молиться, чтобы Бог мне помощь указывал, чтобы вставать. И заснул. То значит, дисциплин нужно иметь. Пробудился, сразу из кровати выпрыгнул. Это дисциплин. Сатана сразу говорит, ну ты такой утомленный. Эту ночь ты мучился, или кто-то тебя тревожил, пробудил и так далее. Ой, сколько мыслей приходит, чтобы разбудить плоть, чтобы немножечко еще поспать. Это дисциплин берет. И самое трудное, знаете, когда так тепло, приятно, а только эти одеяло открываешь, и холодно. Тогда можно уговаривать еще немножечко, но чтобы Бог помог. Теперь, какой помощь может быть, чтобы делать дисциплин насчет этого? Первое, уже говорил, вовремя ложиться спать, чтобы рано вставать. И слушайте, есть основание библейское. Псалом 126:2. Рано ложиться, рано вставать. Одна проблема – это что люди готовы поздно смотреть телевизор, а трудно вставать потом. Ну, тихо, это я не говорю для церкви, но утомленный, но еще эту программу посмотрим. Ой, такое интересное. А утром, ой, трудно вставать. Но главный мой приоритет – это утром вставать, чтобы встречаться с Богом. Тогда я должен ложиться рано спать. Когда я встану, сразу устать. Проснулся – вставать. И все. И еще подумать, вы заснете. И есть, что специалисты, будильник выключить и снова заснуть. Точно, точно. Другое, имейте в виду, кто может ограбить вас от тихое время. Но я вам скажу, 90% причина – это вечер до утра. Телевизор номер один. Номер один проблема в настоящее время. Еще посмотрят что-нибудь и ложатся позже спать. Самое лучшее – это ложиться рано и сказать: «Господи, когда проснусь, я имею встречу с Тобой». И засыпать. Это самое лучшее. Ну, хорошо. Насчет этого... Никто не может научить, но каждый должен приготовиться к этому. Я вам скажу, я стараюсь иметь все готовое, раньше ложусь спать. Когда я встану, уже все на место, чтобы уже войти в это время еще с Господом. Теперь я говорю вам, каждый должен знать свои условия. Мне, безусловно, нужно сразу лицо вымыть, пробудиться. А потом я делаю другую программу и режим. Дома я сразу броюсь, выкупаюсь и берусь за дело. В гостинице то я другие условия имею. Я себе это использую как перерыв. То значит, вымою лицо, сяду и сразу уже с Господом. Перерыв, броюсь. Потом снова занимаюсь. Перерыв, душ возьму. И так имею программу, что эти занятия нужно сделать, но я их беру как перерыв, чтобы продолжать. Потому что только 4-4,5 часов нужно много вложить в это время. Раньше меня заезжают за мной, чтобы ехать сюда, то это очень мало времени, много нужно вложить, то я имею целую программу свою. И поэтому, когда сам, очень легко это все делать. Никто не перебивает, никто не мешает. Но теперь, после проблемы дисциплин, это эти сухие времена. И тут мы намек уже говорили, но одно, что люди смотрят на их эмоции, их чувства, как бы стандарт, че есть пользу или нету пользы в это тихое время. Но тут хочу сказать, чтобы мы не надеялись на наши чувства, на наши эмоции, есть другие причины, почему иногда бывают такие моменты. Первое – непослушание. То значит, еще есть грех в жизни, что мы не исповедовали к Богу. И Бог нам ничего нового не откроет, пока мы не уладим это дело с Богом. То значит, если уже 3 месяца прошло, и Бог еще ничего вам не показывает, не открывает, не входите в глубшую любовь с Иисусом Христом, тогда вы должны обратиться к этому, чтобы Святой Дух указывал вам, какой грех вы еще не исповедовали, что-то не в порядке в вашей духовной жизни. Нужно очищение, нужно исповедовать этот грех перед Богом. И иногда оно может быть, что такое, что мы аж и не заметили. Святой Дух будет указывать, и он будет мучить совесть. Может такое, что для другого и не грех, но для вас это уже грех, и Бог будет указывать. И каждый из нас знает, и Бог будет тогда говорить. Второе, это потому, что мы не отделяем достаточно времени на отдых. Знаете, иногда самая главная проблема, это потому, что мы не в хорошее физическое состояние. То значит, мы не спим нормально, не кушаем нормально, не отдыхаем нормально, а хотим, чтобы духовное состояние тогда было в порядке. Нет. Помните Илия? Его проблема не была духовная, его была физическая, но физическое влияло на его духовное. Ему нужно было отдохнуть немножко, а потом немножко лучше состояние. И бывают такие моменты тоже. И слушайте, хорошо, когда эти, кто окружают нас, замечают это, потому что иногда мы сами не будем замечать. И я помню, МакАртур рассказывал, когда он оканчивал это толкование, это Библии и приготовление, это все, что он аж и не замечал, что по физическому он делал сам себе. И старшие братья у церкви сказали ему: МакАртур, до свидания, мы тебя 3 недели не хотим видеть здесь. Ты отдыхай, ты спи, отдыхай, ты спи. А потом мы хотим тебя видеть. И он: как? Они его страшно любят. То он пришел домой и сказал жене, она говорит: я еду к дочери. Ты отдыхай, спи, отдыхай, спи. И он сказал: тогда первый раз я посмотрел в зеркало и ужасного человека увидел. Но знаете, чтобы кончить и эту работу, и выполнить это на этот срок, что назначено, очень мало спал, нехорошо кушал и так дальше. Но он выполнил свою работу, но тоже он капут физически. Иногда мы должны замечать это. Ой, так хорошо, когда кто-то для пресвитера это может сделать, чтобы помощь эту указать. О, хорошо, когда члены это замечают, потому что пресвитер, проповедник, миссионер, он это не будет допускать себе, но чтобы кто-то это заметил. И бывают такие моменты, когда кто-то сбоку увидит, говорит: слушай, тебе нужно отдохнуть, тебе нужно это или тебе нужно другое. И хорошо, когда семья это может сделать. Но тут помощь, просто физическое состояние. Иногда, когда человеку физическая болезнь так находится, знаете, люди и не поймут, что это не духовная проблема, это физическая проблема. И поэтому, в первую очередь, когда беседую с человеком, много раз нужно узнать его физическое положение, чтобы ему помочь по-духовному. Иногда и может быть и болезнь какая-то физическая, и не духовная. Но когда мы проводим это тихое время с Богом, и мы проходим такие моменты, будем просить Его, чтобы Он нам указывал, потому что это не все время будет грех в жизни. Третье, что скажу, иногда мы спешим и не замечаем, что мы уже слишком быстро проводим это тихое время. И знаете, одно убийство для тихое время – это когда мы спешим в наш молитвенный час. Так само это говорит про тихое время с Богом. Мы спешим, потому что мы смотрим на часы и уже имеем в виду, что мы будем делать после этого тихое время с Господом. Качество теперь ушло, теперь это качество в ее содержании ушло, и мы только смотрим на часы. А, я выполнил свои 15 минут, бегом, и уже другое делаю. И уже что-то теряется. А другое, что сказал, мы должны быть гибкие и не быть ритуальные. Ритуал сатана будет помогать развивать. То быть религиозным, но не духовным. И намек говорил, ну, когда мы проходим тихое время с Господом, чтобы мы использовали моменты, чтобы делиться с другим, что Бог открывает. Я это использую большинство, когда веду беседы с другими, потому что, когда с другими беседую, самое свежее для меня это, с чем я занимался. Я помню, один брат, я тут в Минске был, и меня звонит в гостинице, говорит: тебе скучно? Я говорю: но я только хорошее время провел с Петром и с Павлом, мои хорошие друзья. Я говорю: кто там с тобой? Я ему сказал: это мои близкие друзья, сейчас с ними общаюсь. В следующий раз меня видят, он меня спрашивает: ну как Петр и Павел там? А я не понял тогда, то мы один другого дразним так. Ну, чтобы Бог нам помог, чтобы были гибкие, были свежие насчет этого и принимали совет от апостола Павла, Галатам 6:9. «Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». То будут моменты, Блаженные будут моменты, что кажутся сухие, но мы будем постоянные, и с Божьей помощью мы тогда будем испытывать эти благословения, что Бог имеет для нас. Но все время будем честны перед Богом. Третья проблема – это концентрация. Будем голосовать, кто за три, но... Первое – дисциплин, второе – сухие моменты, третье – концентрация. Хорошо? То концентрировать. Сатана знает, как отвлекать нас от этого времени с Богом. Это умственная борьба теперь. Шум будет вас тревожить, что-то в другой комнате, соседы. И знаете, аж миллионы вещей, что он может напоминать, что ты должен быть осторожен, чтобы не забыть. Я замечаю, когда я серьезно изучаю Библию, мысли придут: о, не забудь это. И я сразу: оставь меня, я хочу концентрировать. Но в эти моменты все время как-то приходит к мысли: о, ты забудешь это, если не запишешь, если сразу не сделаешь. И нужно концентрировать, на что ты делаешь. То я другое замечаю. Я замечаю, духовные люди, что они гибкие в этом смысле и знают свое состояние. Доктор Освальд Смит, он не мог молиться на колени. Если на колени молился, он заснул бы. Он все время ходил открытыми глазами, и он молился и разговаривал с Богом. Кто мимо его комнаты проходил бы, он думал, что такое с этим человеком. А когда он в офисе у церкви, то все время было как окно, стеклянные двери, чтобы любой, кто проходит, может смотреть, что там происходит в офисе пастора. И особенно, когда он проводит это беседы с кем-нибудь, особенно, когда сестры войдут для беседы, то все время окно и двери, стекло имеют. Любой человек проходит, он может видеть, что там есть. Но когда проходит человек, а тут доктор Освальд Смит, он ходил сюда, туда, разговаривал, он молился. В этом форме он не засыпал, он не отвлекался, он концентрировал на это, что он делал с Богом. Это не для всех. И мы должны знать, снова наше положение, что нам поможет, чтобы концентрировать. Я помню, как машину управлял и с братом молился. Он говорит: ну ты молись. Мне так трудно было управлять, смотреть и молиться. Я не мог концентрировать. Я говорю: ну ты молись за меня и за тебя теперь. Если нет, будет авария тут очень скоро. Ну хорошо, еще одно, и тогда уже приходим к концу, чтобы другую тему теперь рассматривать. И это насчет обескураженности. Это значит, чтобы не падать духом, да? Видите, когда у нас есть переживания, трудности, какие-то серьезные проблемы, чьи они церковные или семейные, это не время, где прекратить это время с Богом. Все равно нужно продолжать постоянно. Тут начинается борьба против плоти, против мира, против сатаны. Но самое важное в это время, чтобы продолжать систематично встречи иметь с Богом. Но если не будете это время иметь с Ним и в Писании, тогда вы будете терять это качественное время с Господом, тогда теряете. У вас не будет триумф. Тут есть первая степень, чтобы скользнуться. Первая степень, чтобы отпадывать. Первая степень, чтобы делаться холодным. И снова будете слышать, что Иисус Христос стучит, хочет войти. И с Божьей помощью это скоро случится. Но это серьезная проблема, потому что можем падать духом и забыть, что мы должны делать. Теперь следующее я предлагаю, но очень осторожно, потому что это не игра, это серьезное дело. Но есть, кто молитвенно это выполняет и делает обет с Богом, с Его помощью, чтобы никогда не пропускать это время с Ним. Экклезиастес 5, 4 и 5 предупреждает, чтобы это не легкомысленно делать, это очень серьезно. но сделать завет с Богом, что с Его помощью я буду встречаться с Ним ежедневно. Это Экклезиастес 5, 4 и 5. 5 глава, 4 и 5. То значит, я Богу говорю, я желаю это иметь в своей жизни, не потому что другие делают, другие говорят, но потому что искренне я хочу такое время проводить с Иисусом Христом. Хочу Его знать, хочу иметь эти встречи, хочу эти благословения. То Бог, помоги мне. И я хочу иметь завет с Тобой, чтобы с Твоей помощью я мог это выполнять для славы Твоей. Тогда я буду замечать это у свой план работы, план своей жизни и так дальше. Знаете, моя жизнь такая сложная делается, что я должен в свой календарь и включать, когда я буду в дентиста. Я все зубы лечу. Но мои командировки такие, что я должен, чтобы дентист согласился с моими условиями. То я, когда сижу с ним, я говорю, ну хорошо, я тут буду отсутствовать на командировке, я возвращаюсь, тут буду неделю, потом снова уезжаю, и он же так 2 года со мной работает. То тут лечит, там лечит. Тут временно поставить, пока приеду с командировки, чтобы тут лечить. Ты знаешь, что в феврале, это 16 февраля, я имею встречу 10 часов с ним, чтобы он тут другое место ладил. А тут я ему звоню 2 дня раньше командировки, говорю, слушай, мне бломба выпала, я четверг вылетаю, я имею только 1 день, маленький срок. Он говорит, сиди, я тебе позвоню, когда я тебя могу вместить. Приезжаю, раз сделал, говорю, ну хорошо, в феврале договорились. И он так со мной работает. Наверное, думает, сумасшедший человек, так, знаешь. Но и в этом нужно условие. Мой календарь, иногда это препятствие аж. Но знаете, все, что хочу делать, что хочу для Господа делать, я имею программу. Оно гибкое тоже, потому что если что такое неожиданное будет, нужно некоторые вещи менять. Но план имею. Поэтому 2-3 года вперед, безусловно, имею. Раньше уезжал, секретарша сказала, пожалуйста, можешь от принтера напечатать нам твой план работы за год. И снова ей выбил, чтобы могла раздать сотрудникам. Это как оно стоит. Так само я должен включать время, когда имею особенную встречу с Любой. Одну проблему имею сейчас, знаете, я жду, чтобы дочь родила, чтобы оно вошло между командировки. Хочу быть, но дочь знает, что может этот раз не удастся. Но желание быть там тоже, когда будет родить следующего ребенка в марте месяце. Но тут не знаю как, потому что зависит от последней командировки в марте, как все будет. Но если все удачно, то хочу быть там тоже, чтобы когда... Ну, они говорят, у меня дочь будет, а внучка, не знаю. Но они намерение на это имеют. Но и это я должен включать в календаре. Я должен включать, когда будет отпуск, когда я это, другое и третье. Все это, чтобы все сделать, что нужно. Но знаете, я так замечаю, что я начинаю больше успевать делать что необходимое и что нужное. Время с Господом не можно обойти. Это первый приоритет. Если это не имеем, все остальное, оно уже будет иметь дефицит. Не знаю, как по-другому сказать. То все методы, как изучать Библию, можем иметь, и приготовление проповеди, гомолетика, эксегетика, и какие мы не делали вещи, что приготовление на ниве Божьей. Если это не научимся, не будет успех. Мы будем все делать механическому и будем иметь моменты, где Бог благословляет и потребляет. Но постоянства по-другому нету. Но видите, почему другая причина, она трудная? Никто не видит это время. Знаете, если я сижу в офисе в церкви каждый день, это замечают. Если не присутствует, замечают. Я могу список делать, сколько людей я посещал каждый месяц. Это мои дела. Сколько раз и проповедовал, сколько собраний провел и так дальше. Кому я буду говорить, что я каждый день провожу тихое время с Богом? Большинство скажет, ну, что меня это? Какая важность? Но это самое важное. Но это есть невидимое тихое время с Богом. А остальное тогда все будет на место. Ну, чтобы Бог нам помог, потому что тут будет препятствие, будут барьеры, иногда и будет гонение, чтобы перебить нас. Теперь, и это заключительное теперь. Если вы серьезны это делать, и когда вы будете делиться в церкви, уже? Нет? Хорошо. А вот что имейте в виду. Психологи говорят нам, чтобы любое новое испытывать в своей жизни, и чтобы оно сделалось как привычка, минимум 3 недели. То значит, я составил план, что я буду иметь эти встречи с Богом. Если вы не готовы пробовать это минимум 3 недели, только чтобы войти в что-то новое, новая привычка, вы никогда это не сделаете. Но чтобы она была привычкой в вашей жизни, нужно еще 3 недели практиковать. По-другому сказать, 6 недель. Если это выполните, вы уже войдете в ритм, чтобы это делать. Большинство сдаются первую неделю, некоторые первый день. А сатана, он поможет через обстоятельства и много другие вещи. То вы должны думать, минимум 6 недель попробовать. Если тогда оно не действует, тогда можете с Дегтяренко снова говорить. Но это в такой форме можно выучить новую привычку. А мы, как люди, мы нуждаемся в привычке. Лучше приготовлять хорошие привычки. Поэтому, если человек не настроен, чтобы посещать собрание, и он не войдет в привычку, очень легко для него тогда не идти на собрание. А вот я был недавно в одной церкви. Это воскресенье, раньше сюда ехал. И это одна интересная церковь в Чикаго. Но знаете, больше 50% эти члены, бывшие наркоманы, алкоголики, разбойники и так дальше. И чудо от чуды, они христианины, верующие в этой церкви. Но они такие строгие условия поставили для себя, чтобы иметь дисциплин и войти в хорошие привычки. Одно, что пастор заботится, он начал библейский институт только для членов церкви. То значит, минимум 2 раза в неделю вечером они приходят на классы, они проходят различные предметы, чтобы кончить библейский институт их церкви. И они имеют несколько пастырей, участвуют и так дальше. Но тоже имеет условие, если ты пропустишь одно собрание, ты уже на замечание. То оно так вошло у церкви, у членов, что никто никогда не подумает, что пропустить собрание. Но если нужда какая-то заставляет, сразу звонит пастору и объясняет причину, почему не сможет присутствовать. Иначе все посвящают. И оно так вошло в ритм их жизни, это привычка, что они не могут сбить. Потому что если они не пойдут, совесть мучится. Слушайте, большинство членов церкви совесть не мучит. Пойду, не пойду, какая разница. Понимаете, что говорю. То я знаю, некоторые церкви, они просто делают это условие, как член церкви, чтобы что-то вложить, чтобы человек мог развивать хорошую привычку. Что если в воскресенье вечером, он другое никогда не подумает делать. Нужно быть в собрании. В среду вечером молитвенный час. Нужно быть на собрании. Никогда не подумает что-то другое делать. А если есть какие-то другие события, просто, но я не могу, я должен быть у церкви. Такие условия. Но тут мы говорим за тихое время. Минимум нужно 6 недель, чтобы развивать эту привычку, чтобы вошло в ритм жизни. И поэтому так трудно войти в эту привычку, и особенно мы говорим членам церкви, потому что никто не контролирует, никто не дисциплинирует, никто не поставит на замечание, пропускаешь 3-4 дня, кто тебе будет говорить, а что с тобой? Понятно, нету никакой контроля. Никто не заставляет, никто тебя не вызовет на замечание, не будет членства, чтобы решать, что тебе исключать или нет, потому что ты не исполняешь. Это добровольное, но необходимое. И поэтому столько времени взяли, что просто это развивать, и оно такое практическое, ничего нового я не говорю, что вы не знаете, просто в какой-то форме сложили это, чтобы размышляли над этим. Вы видели это, как иметь мяч, нитки, и можно их, и потом оно больше и больше делается. Упадет, все, нужно снова начинать. И знаете, это новая привычка, это как этот мячик, нитку собираешь. Но если она не будет хорошая привычка, она не есть привычка твоей жизни, то всю жизнь ты начинаешь снова. Никак не можешь сделать. Привычка помогает, чтобы укреплять слабую волю, укреплять свой «я» насчет контроль, дисциплин. И последнее насчет эту тему скажу так. Чтобы мы уповали на Господа, это выполнять. И каждый раз есть пробуждение, чтобы проводить такое время, будем их использовать. А Бог нам будет давать другие возможности, чтобы проводить это время с Ним. Хорошо, теперь продолжаем. И тут теперь хочу уже коснуться индуктивный метод, как изучать Библию. Индуктивный метод, как изучать Библию. Потом, к концу недели, если будет возможность, тогда еще некоторые методы буду использовать с вами. Знаешь что, я тогда, может, так сделаю, потому что через 5 минут кассет кончится. 2 минуты аж. Ну, что сделать? Выключи этот кассет и все. И все идет. Ну, как 2 минуты вложить? Некоторые мысли, хорошо, и это будет как вступление тогда. Имейте в виду, что Библия – наша библиотека. Эта Библия в настоящее время, она находится на 2224 языков. Эта Библия имеет 1189 главы. Это наша библиотека. Мы имеем на своем языку, это просто... Слава Богу, благодарность Богу. То повторяю, в настоящее время 2224 языков. То не в полности. Есть некоторые языки, что они только имеют Евангелие от Иоанна или какой-то часть Слова Божьего, но имеют Слово Божие на своем языке. То 2224. А 1180 главы у нашей Библии. Это наша библиотека. То имеем над чем работать. Никогда скучно не будет. Но чтобы Бог нам помог, чтобы у нас было желание понять эту книгу, знакомиться с этой книгой, тогда я имею ответственность перед Богом, чтобы знать общее насчет всю эту книгу. Спирджин говорил, что самое великое богатство – мудрость. Это в Библии, и оно бесконечное. То значит, тут все время еще найдешь, и еще найдешь. А в Исаии 28:10-13 оно говорит, что мы так тогда изучаем Слово Божие. Одно, потом второе, потом третье, и бесконечно. Эти истины, эти принципы, этот закон, это Слово Божие. То значит... Это будет постоянное в нашей духовной жизни. И поэтому с Божьей помощью хоть один метод изучать, а потом от этого можно развивать много другие. Но я начинаю все время с этой темы, что я имею уверенность в Слове Божьем, что оно Богодухновенное, уповая на Святого Духа, чтобы Он был учителем, и чтобы, когда Он дает знания, я готовы принять как волю Божию для своей жизни. И с такими условиями тогда я вхожу разумно в Писание, ее принимаю буквально, ее принимаю в ее историческое содержание, зная, как различать насчет структуры и грамматику, но она все время будет практическая для меня, и она будет лично для меня. С Божьей помощью смогу делиться с другими и передать другими. Теперь, почему люди не изучают Библию, мы рассматривали. А тут я хочу теперь начать эту тему, почему люди изучают Библию. И тут тоже есть много различных причин. Некоторые будут читать Библию, потому что искренне хотят знать волю Божию и его управление. Другие будут изучать Библию, потому что хотят знать истину и все обетования Божьи, как оно находится там. Некоторые будут читать Библию, чтобы оно было помаз для больной сердца, чтобы оно было как лекарство для своей жизни. Другие будут читать Библию, чтобы приобретать мудрость и знание. Есть, кто будет читать эту книгу, чтобы приобрести спасение. Другие будут читать, потому что верующий должен это делать. Другие имеют желание, чтобы Бог говорил к ним. Другие будут читать, потому что нужно проповедь готовить. То будут разные методы, разные подходы, но самое главное, все, что мы говорили до сих пор, но теперь используют какой-то метод в систематической форме, чтобы я мог развивать мое понятие этой Писания. То тут есть некоторые термины, что нужно напоминать, и уже вы имеете копии, то оно там уже записано, но чтобы вытянуть это. Вы уже имеете эту копию, это Таня уже приготовила, то она перед вами. То это первые ключевые такие термины насчет изучения Библии и этот метод, что будем использовать. То значит, мы возьмем остальные дни эту неделю, чтобы только эту тему развивать. Но это будет хороший вопрос на экзамен, чтобы дать определение эти три термины, потому что они важные. То первый термин будет дедуктивный подход. Это подход, при котором сначала делается предпосылка, а затем подыскиваются факты. Это значит стихи в Библии для подтверждение это предпосылки. И мы потом намек еще дадим насчет этот термин. Но самое главное ударение будет это на индуктивный подход. И этот подход к определениям фактам, когда вначале рассматриваются все относящиеся к делу сведения, а затем истолковаются результаты этого наблюдения. То значит, тут мы будем иметь подход в этот метод, но это в техническом смысле, чтобы дать хоть определение, этот термин к этому подходу, но мы будем исследовать разный подход, как мы можем это выполнить. А когда мы это принимаем и применим, это индуктивный библейский разбор, это теперь будет подход под эти разные термины, что мы через минутку будем исследовать. Но эти термины важные только в техническом смысле, но мы их будем развивать, особенно индуктивный метод. То цель изучать Библию тогда и этот метод использовать, это потому что я верю, что Библия нам говорит слова Бога, Слово Божие. Послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стих. И этот метод мне будет указывать помощь, чтобы я тогда в контекст содержания Писания, в получил инструкции, а потом применил эти инструкции или эти истины, эти принципы в своей жизни, то послание к евреям, первая глава, и это будет первый и второй стих. Теперь, когда я начинаю размышлять под этот подход, этот метод индуктивный, тут следующий вопрос может быть тоже. Какой двойной цель Писание имеет или Библия имеет? И тут два ответа. То значит, поэтому изучение Библии преследует двойную цель. Первая – понять, что Библия написана и почему. То я должен понять, что Библия написана и почему. Что написано и почему она написана. То это будет первая цель, когда буду исследовать этот метод. Что было написано и почему. А второе, что уже немножко уделяли время, применить это понимание к нашему ходежную с Богом. Это значит, наша ежедневная жизнь с Богом. Как применить? Ежедневно. То теперь как применить? Но это будет вопрос, то поэтому нужно эти двух ответы знать. Первое, что понять, что было написано и почему, а второе, как применить это понимание. Этот подход индуктивный нам будет указывать эту помощь, чтобы в практике и в практическом смысле это мог выполнить. Следующий вопрос будет связан с этим. Два измерения, применяемые в изучении Библии. То будет вопрос, какие они, эти два? Два измерения, применяемые в изучении Библии. То значит, как вы понимаете, что сказал автор и почему? Чтобы вам можно было применить сказанное на практике. То есть два эти аспекта. Первое – это будет духовное измерение. Духовное измерение. А второе будет человеческое измерение. Эти две или два измерения, два аспекта. Первое – духовное измерение – а второе будет человеческое измерение. То когда мы теперь немножко коснемся первого, это будет духовное измерение, оно тут говорит про наше положение и отношение к Богу, как я прихожу теперь к изучению Библии, что я теперь должен надеяться на Святого Духа, хоть я буду иметь этот метод, потому что мы считаемся с духовной книги, нуждаемся в помощь Святого Духа и по-духовному рассуждаем, хоть будем использовать один метод. То я нуждаюсь в озарении, совершаемое Святым Духом. То значит, Он должен дать это откровение. Это озарение, это термин, что я использую просто, чтобы сказать, что весь Божий, Бог использовал человеческие инструменты, но тут есть духовная часть, где я нуждаюсь в помощи Святого Духа. Святой Дух тогда разъясняет эти истины для нас. Это в духовном смысле. Это не просто литературный разбор, это есть Слово Божие, это духовное, и с этим смысле тогда я хочу это все развивать. Следующие стихи себе запишите, где мы сейчас не коснемся к ним, но чтобы вы имели это в виду. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12-15, и потом первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих до 3 главе, 2 стих. То эти контексты нам утверждают про духовный аспект. Повторяю, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12-15 стих, А потом первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих, до 3 главе, 2 стих. Но если взять ударение от этот контекст в Коринфянам, это будет 10 стих, чтобы утвердить, это духовная книга. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, если правильно я сказал, и глубины Божьей. То значит, это духовная книга, Святой Дух теперь меня будет раскрывать, Святой Дух будет указывать, Святой Дух меня будет направлять насчет этих глубокие истины, что находятся в этой книге. Это в духовном смысле, это духовный аспект. Тут можно сказать, что теперь есть откровение Бога человеку. Но с помощью Святого Духа, чтобы понять это, то значит, оно является откровение Бога человеку, а человек нуждается в помощи Святого Духа. Иначе я не пойму это. Это, в чем Петр говорит тоже, второе послание Петра 1:21. Но это просто, чтобы дать это ударение, что тут есть духовный смысл в Писании, в Библии. То много не отделяем времени, но намек нужно дать. Ну а второй аспект, это теперь насчет человеческие измерения. И тут тоже только намек. Потому что тут я теперь использую все принципы науки, что возможно для меня, и оно указывает помощь. Пример. Первое, я научился, как писать и читать. Следующее, я изучаю грамматику. Следующее, изучаю литературу. Все эти вещи помощь для меня, и больше образования имею, оно помощь, чтобы лучше понять Писание. Но все время вспоминаешь, это духовная книга. Но все мое приготовление я могу использовать. Но кому-то желудок там болит. Расстроен кто-то. Но работать нужно. То хочется сказать, тут нужно человеческое старание, человеческое напряжение, но оно связано с помощью Святого Духа. Так как с вами делился, я в университете, когда учился и учил литературу, то изучал эту книгу Иов. То много там научился, ничего духовного, может, немножко религиозного, но с литературой и с точки зрения литературы, с философии, много такое изучал. Но когда я возрожденный сделался, много из этого выбросил, но был один подход. А потом, когда начинал изучать литературу, знаете, поэзии, то значит псалмы, когда эти притчи, Экклезиастис и такие места, тогда вспоминал, что я изучал в литературе эти принципы, эта наука, это был помощь. Чтобы тогда иметь в виду, какая структура находится в Библии, какую структуру писатели использовали, чтобы потом знать, как евреи использовали поэзию, как они использовали разные литературные методы. Это все тогда было для помощи, но все равно я все время вспоминал, это духовная книга. И видите, эта книга отличается от всех других, в смысле, тут может быть бабушка, что еле читает, она может получить столько благословения, как этот человек, кто кончил университет и возрожденный теперь в Иисусе Христе. Бог через эту книгу дает необходимую помощь для внутреннего человека, развитие духовного человека, развитие зрелости человека. Но каждый должен ее изучать. То это бабушка или это, кто имеет университетное образование. Все равно нужно изучать эту книгу. Нужно старание вложить. Нужно труд. То значит, иногда нужно потеть. Но тут теперь я буду изучать методы. И этот индуктивный метод, я вам скажу, мы будем проходить очень детально. То значит, мы даем ее идеально. С опытом много из этих пунктов можно обойти. Но нужно знать идеальное. Раньше мы можем знать, что могу пропускать и что нет. Но знаете, можно бы за один день это все сказать, если был бы, скажем, библейский класс. Мы бы сказали бы эти три пункта главные, дали примеры, дали возможность, чтобы испытывать это в классе, беседовали и все. Но в классе, как библейский институт, тогда мы проходим все пункты, чтобы иметь идеальное, что потом через практики вы будете знать, что уже могу обойти, чтобы концентрировать на самое главное. Но этот метод тогда нужно знать. То два подхода для изучения, это есть дедуктивный и индуктивный. Это два из главных методов. В этой форме Бог дает инструкции для нас, когда мы изучаем Его Слово. Но тут тогда я использую метод, чтобы быть аккуратным, использовать порядок Божий, и не просто изучая ее как попало. Есть принципы, есть структура, есть методы. И я хочу знакомиться с этим эту неделю, делиться с вами, потому что тогда будет радость, когда Писание раскрывается. Но хочу использовать двух стихов. Первое послание Коринфянам. Первое это будет первое послание Коринфянам 14:40. Только все должно быть благопристойно и чинно. По-другому сказать, порядок, порядку в подход, и это все, что касается Бога и так само Его Писания. То Бог тогда использует порядок в Его Писании, тогда я могу использовать порядок в мой подход и эти методы, чтобы выкопать это, что Бог хочет, чтобы оно было как благословение и укрепление в моей жизни. Другое, это первое послание Коринфянам 14:32. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Снова, Бог в порядок. То есть, если смотрю на природу, я вижу порядок Божий. Если смотрю на творение Его, я вижу порядок. Если смотрю на Божественную Троицу, вижу порядок. Смотрю на церковь, есть порядок. И так само в взаимоотношениях, как Библия нам объясняет. То значит, есть метод. И с Божьей помощью буду использовать хоть один метод, чтобы глубже войти в понятие, что Бог сложил в этой коммуникации с нами. Пример. Этот, кто занимается фермой, занимается землей, хозяйственное дело, он знает, что зимою не можно садить семя. Почему? Он понимает природу, он понимает порядок, он понимает, как Бог составил это все, то он знает, когда нужно это делать. Теперь есть разные методы, что можно использовать. Есть места, где можно пшеницу садить осенью, чтобы тогда оно готовилось и имело охрану зимою, чтобы весной уже росло. И это одна форма пшеницы, и в Канаде это используют. В Америке я не так знаком, но в Канаде. Есть другая, что сеется в другое время, а потом жатва в другое время. Я не специалист в этом, и я посадил бы не в это время, не как нужно. Но я дома замечаю, я уже делился с вами, мама и папа, то они берут любую палку, и оно будет расти для них. Но в марте месяце они хотят одно посещение сделать, а Люба им спрашивает, ну хорошо, когда вы уже будете начинать? Хочется сказать, у стаканы маленькие уже свои зерны будут ставить. Что? Помидоры, для огурцы, для перец. Потому что когда это начинается, длинная командировка не будет. Почему? Они будут беспокоиться за эти малюсенькие, что должны расти. Чтобы когда весна, можно их пересадить в сад, то уже будут нянчить за своих детей. То значит, когда это начинается, после этого не нужно думать про какие-то поездки, потому что спокойны не будут. Что случится с моими помидорами? что случится с огурцы, то нужно заботиться за них, то значит, они больше понимают, чем я. Теперь, меня посадите в кухню, если мне дадите хорошую книгу, я что такое сварю, и смогу аж торт спекти. Но знаете, я должен следовать, что книга говорит. Это добавляй, это сделай, это помешай, теперь это добавляй. Духовку, эту температуру, когда она эту температуру вложи, и буду все исследовать буквально. Если не видит, я не знаю почему, я все делал. Кухарка хорошая, она будет это добавлять немножко, этого, она уже знает, как это делать. Я замечаю, дочь звонит сколько раз, Любы, и они разговаривают между собой. Слушай, мне это было так удачно, мама, ты должна попробовать. А другой раз звонит, и говорю, у нас будет гости, мама, как это сделать, чтобы было успешно и так дальше. То значит, знают, как варить, знают, как пекти. И дочь научилась от Любы, как с дрожжами это работать и так дальше. И уже научилась, как пирожки готовить, голубцы приготовить и так дальше. Ну, значит, не как попало. Нужно знать порядок, порядок знаешь, результаты будут хорошие. И тут тогда входит опыт, тут входит немножко любовь, немножко желание и так дальше. Поэтому мы говорим, есть методы дедуктивные и индуктивные. Это методы. Это помощь, чтобы использовать метод, чтобы пройти процесс, чтобы тогда получить пользу, что Слово Божие хочет нам дать. Но теперь немножко скажем про дедуктивные. Не беспокойтесь, не будет на экзамен. Будет что такое, я буду напоминать. Хорошо, то спокойно сидите. Снова условий нету, правила, чтобы хрипеть. А так спокойно. Ну, некоторые эти термины нужно пройти. И поэтому главное мы намек дадим. Ну, знаете, процесс, и это мысленный процесс насчет дедукции, есть проблемы, но хоть немножко сказать. Теперь так, дедукция – это мыслительный процесс, происходит в направлении от известного принципа к неизвестному или предположенное к логическому заключению. Снова скажу, но теперь в очень простой форме. То значит, дедуктивное это будет от известного принципа к неизвестному. От общего к специфическому. От предположения к логическому заключению. То повторю, быстро сказал. Это дедукция, это мыслительный процесс. От известного принципа к неизвестному. От общего к специфическому. От предположения к логическому заключению. Вот это в простой форме сказать, но меня перевели эти русские слова, иначе я их не мог бы сказать. По-английски без проблем, по-русски многие эти слова новые для меня. Но это о чем оно говорит? То значит, дедукция начинается с предпосылки, и затем Библия использует два подтверждения этого предположения. Самое лучшее – это пример от Библии, чтобы объяснить немножко насчет дедукции. То значит так, например, начнем с предпосылки, что Бог есть любовь. Это информация, это факт. Тогда я открываю свою Библию и отыскиваю те ссылки, которые демонстрируют нашу предусловку в том, что Бог есть любовь. Это один метод, это один подход. Я этот метод только советую для развития этого, кто уже имеет опыт, как работать с Библией, этого, кто имеет хоть немножко приготовления, кто имеет немножко зрелость в его духовной жизни, потому что можно войти в заблуждение или войти туда, где мне не нужно находиться. А вот, скажем так, если моя предпосылка неправильная, тогда мое заключение будет неправильное. Но я буду это связывать с Писанием, но все равно приду к заключению неправильное. Пример. Я могу найти одну ссылку, что говорит, мы теперь сыновья Божьи. А потом все эти ссылки найти, что хочет мне сказать, что Сын Божий должен испытывать. И потом могу выйти из такого заключения, что я как Сын Божий, я достоин Мерседес иметь. Я достоин башню иметь. Я Сын Божий. Я Сын Царь Царей. И вы знаете, есть такие доктрины, распространяются еще. Доктрины, что говорит, я должен быть богатый, если я Сын Божий. Но это где ты что-то скажешь, а потом ищешь все, что прилепить к этому, но без принципа библейского. Но это можно очень легко сделать. То я могу сказать, что автор никогда не сказал. Я могу сказать, что Писание никогда не сказало. А потом построить доктрину и начать новое движение. Но кто против быть богатым? А когда можешь наставлять в скобках возрожденный народ, что тут есть оправдание быть богатым, о, хорошая доктрина. Я тоже Сын Божий, я тоже хочу быть богатым. И тогда лжеучение является. Теперь, этот метод хороший, но я не советую его для всех. То значит, тут немножко больше опыт нужно иметь, больше фундамент строить и так дальше. Видите, это можно сделать насчет движения, что говорит, что верующие одержимы. Потому что можно некоторые пункты сделать, а потом все стихи находить, чтобы прилепить к этой истине. Но не туда пойти тоже. Я могу взять некоторые стихи и говорить, что оно говорит об этом, но разрушил другие правила и принципы герменевтики, чтобы это сделать, чтобы прийти к этому заключению.